Откройте вместе со мной книгу Ездры. Она находится после 2 Паралипоменон. И мы прочтем с 1 стиха. С 1 стиха 1 главы. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно, так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом, и иным имуществом, и скотом с доброхотным даянием для дома Божьего, что в Иерусалиме. И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи их спомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всего доброхотного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома Господня, который Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего, и вынес их Кир, царь персидский, рукою Митридата, сокровище хранителя, а он счетом дал их Шешбазару, князю Иудину, и вот число их: блюд золотых 30, блюд серебряных 1000 ножей 29, чаш золотых 30, чаш серебряных двойных 410, других сосудов 1000. Всех сосудов золотых и серебряных 5400. Все это взял с собой Шешбазар при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Мы читаем первую книгу, которая открывает нам новый период в истории Израиля. Эту книгу написал Ездра. Мы о нем еще много будем учить, хотя его имя появляется только в 7 главе. Мы знаем, что он автор этой удивительной книги. Раньше, когда вы бы открыли еврейскую Библию, вы нашли одну книгу, то есть книга Ездра и книга Неемии были вместе. Но видно, что первоначально это все-таки были две отдельные книги. Есть много доказательств к этому. Например, 2 глава Ездры и 7 глава Неемии, они абсолютно одинаковы. Не было смысла Ездре написать в одной книге и повторить одну и ту же главу дважды. Мы читаем про этого человека Божьего, что благодеющая рука Бога его была над ним. И объясняется в 7 главе этой книги, 10 стих, почему. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон, исполнять его и учить других. Разве не то же самое должно говориться и о нас, что благодеющая рука Господа над нами, потому что мы расположили сердце свое к этим тремям? Первое – изучать, но не только изучать, но быть и делателями, исполнять, и не только исполнять, но передавать его и дальше, начиная со своей семьи. Мы посмотрим, что вся история Ветхого Завета разделяется на три части. И первая часть – это перед пленением. Вторая часть – это во время пленения, во время плена. И третья – после плена. И давайте мы посмотрим первую часть, начиная от книги «Бытия» до второе «Паралипоменон», вся история земли и, конечно, израильского народа до плена. И мы знаем, что израильский народ, Бог его создал, или вас создал из одного человека. Мы знаем, что потом этот народ, который был единственный на земле, не имеющего царя, который сам Господь через пророков руководил им, захотел царя, как все остальные народы. Огорчился тогда пророк, огорчился и Бог, потому что это был знаком, что они оставляют Бога. Они захотели человеческого руководства. Мы знаем, что они заимели первого царя, как мы сейчас выбираем лидеров, как мы их выбираем. Если говорят красиво, если есть что-то внешнее, которое притягательно, ибо мы, люди, смотрим на внешность. Смотрим, как выглядит, как говорит. Так и тогда Израиль выбрал первого лидера Саула, и это было несчастьем для народа. Но вторым лидером выбрал, уже избрал сам Господь. Пастуха. Маленького пастуха, но Бог из этого пастуха сделал великого лидера. И он известен нам, как Давид, человек по сердцу Бога. Но у Давида был самый умный во всей истории человечества сын. Но, как вы знаете, даже умные находятся в опасности. И опасность умных – это гордость. И этот человек отошел от Слова Божьего и слишком понадеялся на свою мудрость и перестал приходить к этому источнику, источнику живой воды, и черпать каждодневно. И когда он это перестал, сразу, как результат падения, появились отклонения. И женщины были одним из отклонений. И когда разделилось сердце Соломона, разделилось и его царство. Мы знаем, что разделилось царство на северное и южное. Северное царство заимело 20 царей, 20 негодяев, 20 противных людей, которые завели народ еще хуже в идолатрию, в идолопоклонство. И в конце концов это царство перестало существовать в 722 году, когда Ассирийская империя завоевала Израиль, и мы больше не слышим ничего. Мы видим их даже в постсоветское пространство, как бухарских евреев, тех, которые торговали плохими одеждами или приходили по домам и собирали грязные, порванные одежды. И осуществилось то, что сказал Господь. Когда вы будете держаться Слову, вы будете головою. Но когда вы оставите это слово, этот абсолют, этот стандарт, то вы станете хвостом. Мы больше не находим этих 10 колен. И до сих пор говорят потерянные колена Израиля. Но что случилось с южным государством, которое объединяло всего лишь 2 колена – Юдина и Вениаминова. Они тоже отклонились. Господь говорил Посмотрите, что случилось с вашей сестрой. Зачем вам такое же несчастье? И, наконец-то, не выдержал. Гнев Господня был слишком велик на этот народ, который отходил и отходил и отходил от Господа. Как происходит сейчас с Америкой? Мы видим, что случилось с Советским Союзом. Мы видим, когда та страна оставила Бога, в конце концов, они зашли в тупик. И мы видим те же шаги сейчас повторяются здесь. И когда происходит какое-то несчастье, мы сразу начинаем обвинять Бога. Где же Бог? А Бог ответит, как когда-то дочка Билли Грэма сказала, мы слишком усердно его выгоняем из нашей жизни. Вот он и послушался, и на несколько секунд оставил нас. Не дай Бог, чтобы он оставил нас на большее. И, конечно, в 605 году Вавилонская империя окружила Иерусалим и усмирила его. Думаете, они выучили что-то? Нет. Они опять возгордились. И в 597 опять их усмирили. Но и это не остановило. И в 586 году окончательно истребили храм, страну. И этот народ тоже ушел в плен. И вот мы находим первый период до 586 года. Второй период описан только всего лишь одной книги Библии. Книга Даниила все об этом втором периоде. Как, где находился Израиль во время плена. Но в это время три других пророка, и вы находите их, это Иеремия, Иезекиил и Авадия, также написали об этом втором периоде. И этот период начинается с 605 года до 539 года. Чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше 70 лет. Но на самом деле, если считаешь, до восстановления храма, даже не храма, а место поклонения, которое жертвенника, выходит ровно 70 лет. Почему они были в плену не 69, не 58, не 75, а ровно 70 лет? Вы узнаете это в следующий раз, если вы сами не откроете это в Библии. Но на самом деле в Библии написано, почему именно 70 лет. И даже дано подсчет, как Господь почитал 70 лет. Так вот, это второй период Ветхого Завета. И третий период, это после плена. Об этом написали всего лишь три книги Библии, а именно Ездра, Неемия и книга Есфирь. Но в то время пророчествовали и другие пророки, а именно, прочитав книгу Хагай или Агея, Захария и Малахи, эти три книги также описывают тот период. Также описывают период после плена. И это с 458 до 456 год. После этого Господь остановится говорить к израильскому народу. И будут больше 400 молчания. И это молчание нарушит кто? Иоанн Креститель, голос, вопиющий в пустыне. Так вот, мы увидели разделение всего Ветхого Завета. Вы видите, что сегодняшняя проповедь больше похожа на учение. И мне нравится, чтобы в церкви именно учили. Почему? Я говорил вам и раньше, слово «проповедь» в на греческом переводится как «евангелизо» или «керусо». И одно, и другое переводится как «провозглашать благую весть». И поэтому я говорю пастырям, хотите проповедовать, выходите на улицу. Там есть ваша аудитория. А в церкви лучше учите. Поэтому, если вы меня перебьете, если вам что-то не ясно, если вы будете ставить вопрос, вы сделаете меня более счастливым. Посмотрите на всю хронологическую карту Ветхого Завета. И мы видим, как идут книги. Мы видим вертикальную линию, это 70 лет именно плена. И после этого первая книга, это книга Езры. Если вы посмотрите на, внизу, на розовенькую часть, вы видите, до этого были пророки до плена. Во время плена мы видим четырех, в основном, пророков. И после плена мы видим трех, в основном, пророков. И так разделена вся Библия. Но мы сейчас должны сфокусироваться на книгу Езра. И посмотрите, что книга Езра разделяется на две части, а вместе с книгой Неемии на три части. И эти три части с 1 по 6 главы это Зерувавел, это первый, кто возглавил первую экспедицию. С 7 по 10 главы это другой, уже сам Езра возглавил вторую экспедицию. И третий период это книга Неемии, это третья экспедиция. И вот посмотрите все три. Вы видите, три экспедиции. Еще раз, первая была озаглавлена Зерувавилом, вторая – Ездрой, и третья – Неемия. Все они три имели разные цели. Будьте внимательны, потому что я вас спрошу сейчас. Первая экспедиция вышла где-то 50 тысяч человек. А точно 49 897 человек. Зачем Богу такая точность? Удивительная точность, правда? Каждый человек на счету. И мы об этом узнаем во второй главе. Зачем Богу точность, такая точность, даже имена даны. Даже написано, сколько ишаков вышло из Вавилонского плена. Вторая экспедиция имела другую цель. Если первая экспедиция была направлена на реконструкцию, а другие по-другому строительство храма, который был в руинах, то вторая была на возрождение поклонения храма. Храм уже стоял, но вот Езра взял группу людей совсем для другой цели, чтобы возродить поклонение. Что-то с поклонением стало в том храме. И третья экспедиция Неемия, он имел целью, как задался целью построить Иерусалим, улицы, но главное стены. Удивительно, что именно с книги Неемия 444 год начинается подсчет. Самый точный подсчет в Библии, который дан в книге Даниила, 9 глава. В конце главы находите последние стихи 9 главы книги Даниила. Самый точный подсчет о том, что произойдет с Иерусалимом сейчас, в будущем, и как умрет Мессия. Три экспедиция. Кто первую? Кто заглавил первую экспедицию? Кто заглавил вторую? И кто третий? Цель первой экспедиции. Отстроить храм. С первой по шестой главы Езры. Вторая экспедиция. Именно возродить служение, привести людей обратно в заветные отношения с Богом. И третье, а именно строить город, стены Иерусалима. Вы будете удивлены, насколько эта книга похожа на наши дни. И я надеюсь, что Господь заговорит нашим сердцам и научит много практических истин, как мы можем сейчас возвращаться к Господу, строить разрушенное или действовать во время кризиса. Но вот посмотрите, первая экспедиция, они работали 23 года и исполнили то, что они должны были исполнить. Построили храм. 57 лет потом ушло поклонение обратно вниз. И Господь направил Езру. 2 года тот потрусил народ израильский. И люди начали каяться. Но после этого еще 12 лет, и Господь поднимает третьего, который идет и строит Иерусалим. Во время два пророка пророчествовали. Поэтому, если вы хотите действительно узнать, что случилось в то время, я советую вам на досуге. Хотите получить настоящее удовольствие от понимания Божьего плана и что происходило в то время, прочитайте книгу Агея и книгу Захарии. При второй экспедиции, как мы говорили, она началась в 458 и длилась до 456-го, и когда говорю экспедиция, я говорю, что они пришли, этот отряд, и они действовали эти 2 года. И третье, при третьей экспедиции произошло строение стен всего лишь меньше, чем 2 месяца. Но эта книга покрывает 12 лет. И в то время, во времена Неемии, последний пророк Израиля заговорил, и после этого, как мы говорили, уже было молчание. Так зачем была написана книга Эзра? Мы можем догадаться по ключевой фразе. Ключевая фраза – строить храм, дом Божий. Какая роль имеет дом Божий для Израиля? Зайдите в интернет, и вы узнаете, что вся жизнь Израиля вокруг Дома Божьего. Почему столько много говорится и в наши дни? Они все приготовили для наших дней. Почему-то Дом Божий является каким-то знаком. Читаем книгу Откровения, мы узнаем, что в конце концов они перестроят еще один раз. Дом Божий действительно является знаком. Дом Божий является центром жизни Израиля. Дом Божий является их возвращение к Богу, является возобновление поклонения, является возобновление завета с этим народом. Поэтому мы смотрим дальше. Эта книга была написана, никто не знает точно, но где-то между 456 до 44 года до нашей эры. Весь период, включенный в этой книге, 78 лет. И цель написания, конечно, вернуть Израиль в взаимоотношения, в заветные взаимоотношения со своим Богом и как бы вернуть их к истинному поклонению. Но, конечно, эта книга является и ценным историческим документом, где открывается родословие. Если вы, например, сейчас захотите узнать, как произошла иммиграция в Америке, там, под статуей свободы, все люди, которые приходили, их заносили в специальную книгу. И до сих пор можно узнать, если ваши предки или предки американцев, когда они приехали, в какого числа, какой день. То есть есть документ. Вот книга Езры является таким документом для израильского народа. Как мы говорили, структура книги, сама книга разделена на два. С первой по шестой главы первой экспедиции Зерувавила и с седьмой по десятой экспедиции Езры, а третья экспедиция уже находится в следующей книге Неемии. Но мы сегодня посмотрим на первую главу, а сама первая глава разделяется и она на две части. Первая часть – это провозглашение Кира, и именно с 1 по 4 стиха. А вторая часть, с 5 по 11, можно назвать ответ евреям на это провозглашение. Конечно, если вы хотите более подробно, ее можно разделить на три части, но не об этом мы поговорим сегодня. И давайте это увидим и на английском языке, для того, чтобы вы поняли четко разделение этой книги. Но вы знаете, что вы найдете много деталей, которые описаны в этой книге, в следующей книге, именно книга Неемия, а именно в 8 главе, 5 и 8 стих, вы найдете опять Езру, который стоит перед народом и старается донести до них Слово Божие на понятном языке, растолковать, чтобы сломать сердца этого народа. Мы читаем с самого начала, что в первый год Кира, и кто такой Кир был, царь персидский. Это на самом деле не был первым годом Кира во власти его. Это был он до сих пор 20 лет. 559 год он начал властвовать, но он властвовал над разными регионами. Но когда он завоевал Вавилон, а он завоевал его в 539 году, после 20 лет уже правления, вот в первый же свой год, как он завоевал Вавилон, он издал этот указ. Первый год, когда он стал действительно большим властелином. Вы знаете, что Кир раньше этого был царем Медо-персидского царства. Что интересно, что это вам говорит, если в первый год, как только он стал всемогущим царем земли, он первым делом издал указ о построении храма. Что это говорит тебе, если ты становишься у власти, у тебя есть много дел, но почему-то, если ты выбрал, чтобы это было первое твое дело, это что тебе говорит? О важности. Был ли Кир верующим и настоящим поклонникам Яхве? Наверняка нет. Почему я так считаю? Может быть, он стал таковым позже. Но когда читаешь Исаия, мы видим, что Бог его использует как свой сосуд. Он назвал его помазником моим, он называет его моим пастырем. Мы видим, что Бог разрушит государство перед ним. Что случилось в Вавилоне? Что случилось? Как дошло до него слова Исаии, где он прочитал, что оказывается, все это время, 20 лет, Господь разрушал царство, открывал ему возможность, стал царем. Кто-то прочитал ему книгу Исаии. А потом прочитал ему книгу Иеремии, а потом прочитал ему вещи, которые он наверняка его удивило. Оказывается, о нем говорилось раньше, чем он был рожден. А указ это он издал ровно 150 лет до того, то есть это пророчество об этом указе было сказано ровно 150 лет до самого указа. Кто был в Вавилоне? Дайте я вспомню. А может быть, вы мне напомните. В Вавилоне кто-то был. Даниил был в Вавилоне. И был ли он влиятельным в Вавилоне? Наверняка о нем знали. Все цари к нему приходили. Мы знаем, что и Дариус после этого пришел к ним. И мы знаем, что он был один из самых, если не сказать самым мудрым, во всех тех трех царствах. Кто, вы думаете, встретился с ним в Вавилоне? Наверняка Даниил или его ученическая школа повлияла. Но он узнал, что, оказывается, Бог о нем сказал гораздо раньше. Что это за указ? Давайте прочтем. «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный». Он прочитал то, что сказал Исаия. Исаия именно об этом говорит в 45 главе. «А он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Это сказано уже в Исаии, 44 главе, 28 стих. Он просто берет и цитирует пророчество Исаия. И что сделал этот Кир? Он дал возможность пленникам вернуться обратно в свою страну. Смотрите, что это за указ. Третий стих. «Кто из вас, из всего народа его?» Ой, что он говорит здесь? Он говорит, что Господь Бог Небес. Кстати, в этой книге 9 раз повторяется «Господь Бог Небес». Больше, чем в любой книге этого после плена периода. Представляете, эта книга заполнена Господином Небес. И он признает, что Бог, на самом деле Бог Израилев, это Бог, который произвел на свет небеса и землю. Что он еще говорит? Он говорит, построить дом в Иерусалиме, а потом говорит, тот Бог, третий стих в конце, который в Иерусалиме. Он знает, что офис Бога Небес находится не в Вавилоне, в великом городе земли, не в Сузе или в другой столице, а именно в Иерусалиме. Потом он говорит, кто из вас из народа его, народ Бога? Он понимает, что у этого Бога есть свой народ, и этот народ Израиль. И они находятся сейчас в плену у него. И он решил, что он не имеет власти, он не имеет права держать их в плен. И он сказал, кто из народа его, да будет Бог с ним, уходите домой. Ага, сейчас. Евреи уйдут домой из Америки, в разрушенную какую-то деревню, когда здесь так хорошо. Это была в то время, как Америка, это была столица, это была самая лучшая. А евреи, смею напомнить вам, везде разобрались, и они везде нашли нищу, они везде устроились. Если не верите, вспомните Советский Союз. У нас в Молдавии все директора были евреями, а замдиректора тоже евреи. А молдаване служили им. Знаете, как говорили, что еврей возвращается в Израиль, говорит, нехорошо там. А говорит, почему? Представляешь, там все евреи. Так вот, это народ Божий, благословленный народ, умный народ, мудрый народ. Они устроились уже в этой стране. Они устроились, по словам Иеремии. Бог им сказал. Я прочту эти места. Так вот, посмотрите, что говорит Кир. Вы уезжайте домой, евреи, а кто не хочет, пусть поддержит тех, которые едут. Что-то произошло после этого указа. Мы читаем. И поднялись главы поколений Юдиных и Вениаминовых, и священники, и левиты – три слоя, слоя социальных израильского общества поднялись. А в чем состоял вот этот секрет, мотивация? А мотивация была простая. Посмотрите дальше. «Всякий, в ком возбудил Бог дух его». Бог поднял этих трех категорий людей, чтобы пошли и построили дом Господний, который в Иерусалиме. И все соседи, мы не знаем, кто эти соседи, может быть, это связано с 4 стихом, все оставшиеся во всех местах. Он говорит, евреи, идите домой, а все оставшиеся, поддержите те, которые едут. Может быть, эти соседи и не евреи. Может быть, Бог сделал то, что сделал когда-то в Исходе с Египтом. Когда они уходили, люди их, значит, благословляли. И, значит, смотрите, и все соседи их помогли им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброхотного даяния для храма. То есть им дали две категории помощи. Одна помощь для них, чтобы они доехали до туда, а другая помощь для храма, для того, чтобы они построили храм. Они возвращались в страну стертой земли, одни руины. Оставить столицу и пойти в деревню – это большой шаг. Оставить столицу и пойти жить в пустыне, там, где нету ничего, там, где даже воды нету, это огромный шаг. Но вы видите, что Бог возбудил дух их, и они это сделали. Больше того, я прочту вам из 6 главы, там, где также открыто об этом указе, и вы поймете больше, что произошло. И 6 глава Езры, с 1 стиха написано так, со 2 стиха. Значит, этот указ хранился в Екбатане, во дворце, это в области Мидии. И 3 стих написано, «В первый год царя Кира, царь Кир дал повеление Дому Божьему в Иерусалиме, пусть строится дом на том месте, где приносит жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него. Вышина его в 60 локтей, ширина его 60 локтей». Рядов из камней больших 3, и ряд из дерева 1. Издержки же пусть выдаются из царского дома. Да и сосуды дома Божьего, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в доме Божьем. И мы находим, что... Он сказал, евреи, идите домой. Те, которые остаются, помогите. Соседи, помогите. Дайте им для дороги, для жизни, для того, чтобы они начали жить там. Но обязательно, сверх того, дайте, чтобы они построили дом. Что сделал сам Кир? Сам Кир сказал, пусть из моей казны, а именно из налогов, которые в той области при Иорданской, эти деньги не пойдут в мою казну, а пойдут на построение дома. Больше того, самое великое сокровище, золотые и серебряные сосуды из Дома Божьего он вернул. Вы представляете, как бы ты имел самую большую драгоценность, и ты берешь эту драгоценность и отдаешь от себя, возвращаешь, чтобы она... поместилась опять в том доме. Но сейчас большая проблема. Евреи, самый такой народ, который ненавидели весь мир, они пройдут через самые вражеские места, неся с собой самое большое сокровище мира. Наверняка облизывались все воры того региона, и все танцевали от радости, что само сокровище приходит им в руку. Что произойдет с этим, мы прочтем с вами в следующих главах. Но я хотел бы прочитать еще несколько мест из Библии, которые вам откроет, что сделал Бог в то время. Первое место я прочту из Иеремии, 25 глава. «Когда народ израильский отошел от Бога, вот с 9 стиха 25 главы Иеремии Бог говорит следующие слова. «Я пошлю и возьму все племена северные». Это вавилонские, это халдейские племена, говорит Господь. «И пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому». То есть Навуходоносор, он не был великим. Он стал великим, когда племена северные пригнулись к ему. И он думал, что он это сделал. На самом деле Господь сделал. И он называет самого большого тирана, диктатора Навуходоносора, он называет его рабом моим. А он действительно стал рабом Божьим. «И приведу их на землю сию, то есть Израиль, на жителей ее и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом и посмеянием, вечным запустением». 11 стих. «И вся земля эта будет пустыню и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Как вы думаете, у Навуходоносора и у халдеев не было никакого желания истребить евреев, и Бог дал им желание? Нет, Бог не так работает. Он берет твое желание грешить и использует это желание, чтобы наказать другого, а потом... Угадайте, что он сделает? Накажет тебя за твое желание. Потому что желание грешить было у Навуходоносора. Смотрите. «И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ». Но царь Вавилонский уже не будет Навуходоносор. Навуходоносор покаялся. А будет Валтасар. Тот, который вышла рука на стене. «За их нечестие накажу и землю халдейскую, и сделаю ее вечной пустыню. И совершу на той земле все слова мои, которые я произнес на нее, все написано в всей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы». Читаю Иеремии 29 глава с 4 стиха. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиль, всем пленникам, которые я переселил в Иерусалиме в Вавилон. Стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их». Другими словами, он говорит, устраивайтесь, потому что я не на день вас переселил, и не на два, и не на неделю. «Берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновям своим берите жены и дочерей своих, отдавайте их в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в котором я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся, ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И возовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Если вы скажете, Господь воздвинул вам пророком в Вавилоне, не верьте, говорит 15 стих, 21 стих он называет этих ложных пророков и называет, что он с ними сделает. Но послушайте меня. Я вас прошу, через 70 лет Господь возьмет и вернет Израиль просто так? Посмотрите, что Он говорит. «И возовете ко Мне, и пойдете, и помолитесь Мне, и Я услышу вас». Скажите, какое условие, чтобы через 70 лет народ вернулся? Воззвать, помолиться. «И Я буду вам, найден вами, и возвращу вас». Но написано, «Взыщите Меня и найдете, если взыщите Меня всем сердцем вашим». Кто-то прочитал эти стихи. И давайте посмотрю на реакцию его, и посмотрим на реакцию нашу, если вы прочитали эти стихи о наших народах. Даниил прочитал эти стихи. И я читаю вам сейчас из Даниила, 9 глава, со 2 стиха. И это будет последний текст, который я сегодня читаю. «В первый год царствования его, а именно Дария, я, Даниил, сообразил по книгам число лет». По каким книгам? Книгам Иеремии. «О котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Смотрите, что сделал Даниил. «Я обратил лицо мое к Господу, Богу моего, с молитвом и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу, Богу моему, исповедовался и сказал, молю Тебя, Господи, Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеление Твое. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих». И дальше читаете покаяние Даниила. Он говорит, я согрешил, дом отца моего, народ мой. Мы знаем, что Бог исполняет свои пророчества. Но Он знал за 70 лет раньше, что будут такие люди, как Даниил, как Агей, как Захария, которые будут плакать, как Зерувавел, как Йосия, как Езра, которые будут плакать и будут говорить, согрешил я и дом отца моего, и народ мой. И только так Господь смиловался, как Он обещал, и вы помолитесь, и я услышу вас. Кажется, история написана. Какая роль моя? Я простой человек, я маленький человек. Но Господь слышит нас. Сейчас вы можете пойти дальше, поедете в Лондоне, и вы увидите удивительное открытие. Цилиндр Кира. Из этого цилиндра мы знаем, что Кир, по крайней мере, в начале не был верующим, ибо он имел политическое видение укрепить именно эти буферные страны и угодить богам. И чтобы те боги молились его богу, богу неба. Это не небо русское, а небо, так его звали. Чтобы он здравствовал. Мы знаем, это удивительное открытие. Если вы посетите когда-то национальный музей Великобритании, вы найдете много великих открытий. Но там он написал о освобождении евреев. Все, что Бог написал в этой книге, подтверждается историей. Бог дает нам такие сюрпризы, подарки. Каждое десятилетие мы находим новое и новое археологическое открытие, которое подтверждает истинность Библии. Вы видите и вы услышали самую печальную историю. История падения Божьего народа. Но вы услышали самую радостную весть. Как Господь верен своему завету и возвратил этот народ, мы тоже падаем, и это печально. Но мы имеем также радостную весть, что сотни раз упадет праведник, но он встанет, потому что на нашей стороне Бог. Я вернулся из самой нищей страны Европы, Молдавия, и увидел народ в апатии, потерявший надежду. Никогда я не видел свою страну, у меня болит сердце за эту страну. Одна группа бандитов меняется другой, играет в страну, и все им верят. Но сейчас все разочаровались. И я спросил себя, смогу и я поститься 20 с чем-то дней, как постился Даниил или другие. Смогу бы я плакать, как плакали вот эти мужи Божии. Иногда мне стыдно, что внутри меня какая-то радость, злорадство, что слава Богу, что я вышел из той страны. И это не Божья радость, это радость плотская, человеческая. Давайте вспомните и вы, с каких народов вы вышли. Подумайте, как им живется сейчас. Где они по отношению к Богу? Но я думаю, что если нам подумать только об этой стране, и вы услышали, что говорил Иеремия, если вы находитесь в этой стране, вас переселил Господь здесь, молитесь о президенте, молитесь о благосостоянии этого народа, потому что от вашей молитвы зависит и ваше благосостояние. Я думаю, только думая сейчас, куда идет эта страна, можно заплакать. Давайте сегодня возвысим молитву к нашему Богу, чтобы Он смиловался над страною единственной на этом свете, которая была названа американским экспериментом, которая была создана пилигримом как опыт создание христианской страны. Это повторяющаяся история Израиля. Давайте поднимем ее на руках молитвы Богу, потому что приближаются опять выборы, чтобы Бог наконец-то услышал наши молитвы, молитвы падших людей, падшего народа, и вернулся своим взглядом к нашей стране также. Давайте помолимся.